В эфире радио «Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радиосаводы», «Радиосаводная Европа». У микрофона Олег Усов, Сухуми и Цхинвали. 21 час, Тбилиси 22 часа. Сегодня 26 марта. Добрый вечер. Подводим итоги прошедшей недели. Продолжит ли представитель ООН участвовать в женевских дискуссиях?
Почти полгода Москва и Тбилиси пытались договориться об изменениях в мандате представителя ООН на женевских дискуссиях.
Ситуация в Ливии. Напряжение день ото дня. Ее все чаще обсуждает США.
Вставала необходимость неотложных действий.
На BBC завершается 65-летняя история русскоязычного вещания. Беседа с Севой Новгородцевым.
Я смотрю на каждую открывающуюся страницу как на некую возможность.
Сегодня отборочные матчи европейского первенства по футболу. Обо всем этом в нашей итоговой информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Ливийские повстанцы вновь установили контроль над городом Адждабия. Суд в Тбилиси вынес приговоры семерым задержанным оппозиционерам. Цхинвали остался без воды в результате аварии на магистральном водопроводе. Ливийские повстанцы вновь установили контроль над городом Адждаби на востоке страны. Ранее позиции правительственных войск в окрестностях этого города подверглись интенсивным авиаударам сил международной коалиции, которая уже неделю проводит в Ливии боевую операцию, санкционированную Советом Безопасности ООН. Американский вице-адмирал Уильям Гортни, говоря о результатах нынешней кампании, заявил, что режим Муаммара Каддафи практически лишился системы противовоздушной обороны. Чиновники из окружения Каддафи утверждают, что в результате действий иностранных военных погибли не менее 114 ливийцев. В пятницу вечером в Тбилиси активисты оппозиционных партий и неправительственных организаций перекрыли улицу у здания Министерства по исполнению наказаний, призывая освободить незаконно, по их мнению, осужденных граждан. Семеро манифестантов были задержаны. Участники акции Георгия Харабадзе и Мераб Чикашвили приговорены к 20-дневному тюремному заключению, а Каки Чиковани проведет в тюрьме 10 дней. Еще четверо участников акции оштрафованы судом на 400 лари. Все подсудимые обвинялись по административному кодексу Грузии в неподчинении законным требованиям полиции. Власти утверждают, что оппозиционеры не имели права прикрывать проезжую часть проспекта имени Казбеги, одной из центральных транспортных артерий города. В Азербайджане минувшей ночью было совершено нападение на сотрудника оппозиционной газеты «Азадлык» «Свобода» Симура Хазиева, сообщает корреспондент радио «Свобода» Фарид Арифаглу.
В поселке Джейрамбатан, близ Баку, когда журналист возвращался с работы домой, 6 человек в масках набросились на него и насильно посадили в микроавтобус. Хазиеву закрыли глаза и привезли в неизвестный дом. По дороге журналист был избит. При этом неизвестные угрожали, что если Хазиев не будет умнее, то его ожидают похуже неприятности. Однако каких-либо претензий по конкретным статьям журналисту не предъявили. Хазиева высадили со связанными руками в середине ночи на крайне Баку. Хазиев и его коллеги убеждены, что нападение связано с критическими публикациями журналиста в адрес властей Азербайджана. Правоохранительные органы Азербайджана никак не комментируют произошедшее. Хотя физическое давление на журналистов в Азербайджане нередкое явление, однако фактов похищений представителей СМИ не было с 2006 года. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Эхо Кавказа. Новости. Власти Беларуси заявили, что установили виновников беспорядков около здания Дома правительства в Минске в день президентских выборов 19 декабря прошлого года, сообщает Виталий Цыганков.
Сообщается о задержании 3 человек – Мацукевича, Шерстова, Гусельцева. КГБ заявляет, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами, в том числе показаниями свидетелей и обвиняемых, фото- и видеоматериалами, о том, что указанные лица призывали людей к штурму здания Дома правительства. Однако вызывает вопросы то, почему КГБ нашел этих людей только через 3 месяца после событий, а также то, что только один из названных Мацукевич взят под стражу, а с двоих других взято обязательство о явке. По делу о событиях 19 декабря уже были осуждены 7 человек, 4 на сроки от 3 до 4 лет. Трое, в том числе 2 россиян, получили наказания, не связанные с лишением свободы. По мнению правозащитников, ни в одном судебном процессе не было проведено доказательств каких-либо противоправных действий со стороны подсудимых, участников мирной акции протеста. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Ростове-на-Дону в субботу прошли несколько пикетов, приуроченных к 11-летней годовщине первого избрания Владимира Путина на пост президента России. Несколько представителей оппозиционных движений «Солидарность» и «Другая Россия» были задержаны и доставлены в полицейские участки, сообщает корреспондент Радио Свобода Олег Бакунин.
Участник движения «Солидарность» Валентина Толмачева и активист Объединенного гражданского фронта Андрей Греков 16 марта подали уведомление в администрацию города о проведении 26 числа пикета «Итоги правления Владимира Путина за 11 лет» у центрального входа в городской парк. Мэрия предложила перенести место проведения на безлюдную площадку перед Дворцом спорта, сославшись при этом на то, что указанное место уже согласовано для проведения другого мероприятия. 25 марта суд Кировского района Ростова обязал городскую администрацию согласовать заявленный пикет, но не указал при этом сроки, в которые это нужно сделать. В субботу 26-го к намеченному месту проведения пикета были стянуты усиленные наряды полиции. Участники массовой акции протеста приняли решение отойти друг от друга на расстояние 15 метров и провести одиночные пикеты. Несмотря на то, что для проведения одиночных пикетов вообще не требуется кого-либо уведомлять, Елена Билан и Наталья Боева все же были задержаны полицейскими. Борис Батый и Григорий Елизаров были задержаны за несколько часов до начала пикета, якобы за мелкое хулиганство. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Столица самопровозглашенной республики Южная Осетия Цхинвали осталась сегодня вечером без воды в результате аварии. Как передает Интерфакс со ссылкой на компанию «Энергоресурс Южная Осетия», в районе реки Лиахва сошел сель, повредивший трубу водопровода. Ранее в течение двух дней на водоводе произошли еще две аварии. По словам специалистов, трубы крайне изношены. Аварийные службы обещают возобновить подачу воды в Цхинвали к вечеру воскресенья. Власти Ингушетии освободили из-под стражи оппозиционера Магомеда Хазбиева, арестованного на 10 суток за участие в несанкционированном митинге в Назране 23 марта.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем прошедшей недели. На будущей неделе главный офис ООН должен принять решение, продолжит ли их представитель участвовать в женевских дискуссиях. Россия и Грузия ведут переговоры по этому вопросу уже почти полгода. Грузинская сторона заявляет, что ей удалось достичь согласия с Москвой, и проблема будет снята с повестки дня, если это решение одобрит генеральный секретарь ООН. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
Почти полгода Москва и Тбилиси пытались договориться об изменениях в мандате представителя ООН на женевских дискуссиях. Они не могли прийти к согласию по одной простой причине. Вопрос мандата связан с другой проблемой – статусом Абхазии и Южной Осетии, а именно, являются ли они независимыми странами или же частью Грузии. А здесь, как известно, позиции Тбилиси и Москвы диаметрально противоположные. Когда в 2009 году ООН учреждала по своего представителя на женевских дискуссиях, организации удалось обойти этот щекотливый вопрос. Тбилиси и Москва тогда согласились, чтобы в названии нового поста отсутствовала географическая привязка к Грузии или Абхазии, а главный офис находился не в Сухуми или Тбилиси, а в Женеве. И, возможно, так бы все и продолжалось, если бы осенью прошлого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке не возникли технические проблемы с финансированием аппарата представителя ООН. Уже почти полтора года деньги поступают из временного бюджета на непредвиденные расходы. В ООН считают, что так продолжаться не может, и финансирование представителя следует сделать частью постоянного бюджета организации. Главный представитель грузинской стороны в переговорах по этому вопросу замминистра иностранных дел Сергей Капанадзе объясняет, что вопрос с изменением финансирования неизбежно привел бы к пересмотру мандата представителя. Если деньги будут поступать из постоянного бюджета ООН, то по уставу Генсек и Генеральная Ассамблея должны будут каждый год готовить публичные документы о проделанной работе представителя ООН. Вся официальная документация организации должна отражать географические и правовые реалии, то есть базироваться на принципе территориальной целостности Грузии, а это оспаривает Россия. Капанадзе говорит, что согласившись на такое изменение мандата представителя ООН, Тбилиси будет вынужден постоянно спорить с Москвой по текстам документа, а значит и к общему знаменателю по другим проблемам сторонам будет прийти очень сложно.
Мы считаем, что доклад Генсека и резолюция Генеральной Ассамблеи является политизированием этого вопроса. Мы все помним, что произошло в 2009 году, когда именно из-за доклада, именно из-за резолюции ОНУМИГ покинул Грузию. И мы не хотим вступать просто в такую игру, в которой либо Россия, либо Грузия будут там иметь проблемы с текстом, и потом будут это обсуждать на высоком уровне Нью-Йорк.
Постоянные представители двух стран при ООН также сообщили генсеку о резервном варианте, который согласован между Москвой и Тбилиси. Оставить мандат представителя ООН таким, как он есть, а финансирование его аппарата раскидать на несколько департаментов и программ ООН. Капанадзе говорит, что в качестве еще одного запасного варианта Тбилиси предлагает создать фонд доверия, в который разные страны-члены ООН смогут ежегодно вкладывать средства на поддержание работы представителя этой организации на женевских дискуссиях. По словам Капанадзе, теперь очередь за генсеком ООН. Будет ли сохранен пост представителя ООН на женевских дискуссиях, зависит от его решения. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Главная международная новость. Ливийские повстанцы вновь установили контроль над городом Аджаби на востоке страны. Ранее позиции правительственных войск в окрестностях этого города подверглись интенсивным авиаударам сил международной коалиции, которая уже неделю проводит в Ливии боевую операцию. Группировка сил Каддафи атакует позиции мятежников Мисрать. И, как сообщается, правительственные войска захватили западную и восточную части города. В боях за Мисрату, по некоторым данным, погибли 115 человек. При этом не уточняется, погибли мирные жители или мятежники. Вчера появилась информация о возможной наземной операции в Ливии. Она может начаться в апреле-мае сего года. Первая неделя воздушной кампании в Ливии завершилась символическим актом передачи Вашингтоном ответственности за ведение операции Союзу НАТО. Администрация Барака Обамы заявляет, что это говорит о том, что отныне роль США в дальнейших операциях в воздушном пространстве Ливии будет незначительной. Однако с каждым днем число критиков ливийской стратегии Белого дома заметно увеличивается, рассказывает мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В то время как военная операция, по словам американских командующих, приносит ожидаемые результаты, ливийские системы противовоздушной обороны нейтрализованы, бесполетная зона над Ливией патрулируется, снята осада городов, осаждавшихся силами Каддафи. Американский политический истеблишмент и подавляющее число комментаторов рисуют в своем воображении другую картину. Продолжительная операция, которая, скорее всего, не приведет к успеху. Как можно, по их словам, добиться успеха в военной кампании, цель которой не определена? Причем президента критикуют и справа, и слева. Его либеральные однопартийцы не узнают человека, за которого они проголосовали на президентских выборах. Антивоенные лозунги кандидата Обамы добавили ему в свое время немало сторонников. Ныне видный демократ-конгрессмен Денис Кусинич призывает к импичменту президента за нарушение Конституции, за начало военной операции без санкции Конгресса. Консервативные законодатели требуют от президента разъяснить стране свои намерения в Ливии. В среду спикер Палаты представителей Джон Бейнер обратился к президенту с открытым письмом, призывая его сформулировать цели операции, определить, что будет считаться успехом. В действительности короткие, порой противоречащие друг другу разъяснения, данные представителями вашей администрации американцам, оставили вне поля зрения принципиальные вопросы нашего участия в операции. Бейнер сетует на то, что Белый дом провел более обширные консультации с иностранными государствами, чем с американскими законодателями. Пока критики не получили требуемых ответов от президента. Им ответил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. В тот момент существовала необходимость неотложных действий. Если бы президент Обама решил выждать, в то время как появились многочисленные указания на то, что силы Каддафи готовы начать атаку на Бенгази, если бы президент начал проводить обсуждения и консультации, то Бенгази бы пал, погибло бы много людей. Президент уверен в том, что он принял верное решение. Сейчас мы предпринимаем действия, цель которых – оказать давление на Каддафи и его окружение, с тем, чтобы или он сам, или те, кто вокруг него, решили, что Каддафи должен уйти. Пока же первая неделя операции в Ливии обернулась для президента Обамы очевидными политическими потерями. Президент, вынужденный отдать приказ о начале военных действий под давлением обстоятельств, вопреки своему желанию, обрел имидж нерешительного лидера в глазах подавляющего большинства участников опроса общественного мнения, проведенного информационным агентством Рейтер. Защитники идеи ограниченного участия США в ливийском конфликте настаивают на том, что мудрость подхода президента будет очевидна в будущем. Белый дом объявил, что в понедельник президент выступит перед страной с речью о ливийской стратегии Соединенных Штатов.
Это был Юрий Жигалкин из Нью-Йорка.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в де-факто республике Южная Осетия находился посол Венесуэлы в этой стране Уго Хосе Гарсия Эрнандес. В пятницу он пообщался с Эдуардом Кокойте, который заявил, что у Цхинвали и Каракаса есть общие экономические интересы. Юго-осетинский президент попросил посла передать приглашение приехать Цхинвали его венесуэльскому другу Уго Чавесу. Рассказывает наш корреспондент Цхинвали Зарина Санакоева.
Интересы Венесуэлы в Южной Осетии представляет посол этой страны в Москве. Пока открытие постоянного представительства Венесуэлы в Цхинвали находится под вопросом. Сначала посол Уго Хосе Гарсия Эрнандес встретился с министром иностранных дел республики Муратом Джуэвым. После этого высокий гость был удостоен приема у Эдуарда Кокойте. По словам президента Южной Осетии, сотрудничество между двумя странами имеет хорошие перспективы.
Сегодня мы будем предлагать вам ряд предложений о налаживании совместной деятельности в производстве в экономической и банковской сфере для того, чтобы дать и создать нормальные перспективы для производства конкурентоспособной продукции и позволить нам провести определенную реконструкцию наших заводов. И заодно мы бы могли создать нормальные условия для предпринимателей как в Венесуэле, так и в Южной Осетии. Что может еще больше способствовать интеграции?
Сказал Эдуард Кокойте. По мнению посла Венесуэлы, сотрудничеству должно способствовать законодательство обеих стран. Эдуард Кокойте выразил полную готовность юго-осетинской стороны к обсуждению этих вопросов.
Мы готовы рассмотреть все возможности для создания благоприятных условий тех венесуэльских предпринимателей, чтобы снять всякие риски в плане двойного налогообложения, особенно если это будут инвестиции или же совместные производства.
Также президент Южной Осетии передал Уго Чавесу приглашение посетить Южную Осетию.
Господин посол, позвольте, пользуясь случаем, еще раз передать самые наилучшие пожелания моему большому другу, брату, президенту Венесуэлы Уго Чавесу, и передать также приглашение посетить Южную Осетию в любое удобное для него время. И передать, что его в Осетии очень любят, и народ Осетии его очень ждет, чтобы лично ему передать слова признательности, благодарности за тот мужественный шаг, когда после того принципиального решения президента Российской Федерации по признанию Южной Осетии, господин Чавес одним из первых признал республику Южной Осетии после России.
Сказал Эдуард Кокойте. По окончании встречи Уго Хосе Гарсия Эрнандес отправился на встречу с югоосетинскими парламентариями. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Жители Абхазии с удивлением наблюдают, как де-факто республику прибывает все больше гастарбайтеров, как правило, из Центральной Азии. Впрочем, ничего удивительного в их появлении нет. Нехватка трудовых ресурсов подняла зарплаты до очень привлекательного для иностранных рабочих уровня. Однако местных жителей беспокоят некоторые негативные последствия возросшей трудовой миграции. Рассказывает Виталий Шария.
Абхазия в ряду государств, принимающих гастарбайтеров, выглядит весьма неожиданно. Я бы даже сказал экзотично. Но все объяснимо. Во-первых, Абхазия давно уже отличается низким уровнем рождаемости и, соответственно, низким приростом трудовых ресурсов. Во-вторых, российская финансовая помощь и строительный бум вели зарплаты многих гастарбайтеров до 1-2 тысяч долларов, что для ряда стран постсоветского пространства – бешеные деньги. Большинство гастарбайтеров явно составляют жители Средней Азии, узбеки, в меньшем количестве – таджики. СМИ Абхазии в последнее время все чаще обращаются к теме использования в стране иностранной рабочей силы. Так, в последнем номере газеты «Эхо Абхазии» Наталья Константинова пишет о своем общении с живущим сейчас в Сухуми таджики с несколько пугающим у нас именем Талиб. В Таджикистане, пишет автор, его пригласил на работу человек из Абхазии. Кроме Талиба, по таким же приглашениям набралось человек 30. Они приехали за счет работодателя и зарегистрировались. Всех их разместили в двухэтажном частном доме. 8 месяцев они живут по трое-шестеро человек в комнате. Убираем улицы, чтобы в городе было чисто», — с достоинством сказал Талиб. По пятницам он с земляками бывает на молитве в Сухумской мечети. Во дворе ее с некоторых пор понадобилось расширить место для молитвы, поэтому убрали даже цветник. Гастарбайтеры старательно замостили двор и потихоньку ремонтируют помещение. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Абхазия Тимур Дзыба сказал, что они делают это по собственной инициативе и почти бесплатно. Как и глава миграционной службы Абхазии, он затрудняется определить точное количество гостящих работников в Абхазии. По его наблюдениям, религиозные далеко не все выходцы из Средней Азии, приблизительно лишь пятая часть. Как и почти в любой человеческой общности, среди них встречаются и криминалы, и наркоманы. По правилам, состояние здоровья гастарбайтеров должно быть удостоверено медицинскими справками, их законопослушность подтверждена справками правоохранительных органов. Но на деле этого нет. И судить о присутствии наркозависимых среди них можно только по той цифре, что в прошлом году в наркослужбу Абхазии было доставлено 9 граждан из Средней Азии с передозировкой наркотиков.
Виталий Шария из Сухуми.
Эхо Кавказа.
Власти Ингушетии освободили из-под стражи оппозиционера Магомеда Хазбиева, арестованного на 10 суток за участие в несанкционированном митинге в Назране 23 марта. Сообщается, что соответствующее решение было принято главой республики Юнусбеком Евкуровым после обращения к нему родителей Хазбиева. Они просили освободить их сына, так как он нуждается в особом уходе за хронической болезнью. Представитель Евкурова заявил, что родители оппозиционера гарантировали его неучастие в дальнейшем в противоправных действиях. Магомед Хазбиев был задержан 23 марта. Об обстоятельствах ареста рассказывает наш корреспондент Магомед Тариев.
Когда Магомед Хазбиев и его братья возвращались с митинга, организованного родственниками недавно похищенного сотрудника Министерства образования Горчханова Иляза, неизвестные силовики остановили машину Хазбиева и потребовали от него и его братьев выйти из машины. Хазбиев показал им удостоверение и попытался съехать на обочину дороги. Силовики открыли стрельбу. Хазбиевы остановились, вышли из машины и потребовали, чтобы неизвестные представились. В ответ их, Хазбиевых, начали избивать, но им удалось вырваться, запрыгнуть в машину и уехать. Сразу после приезда домой Магомед Хазбиев позвонил начальнику ГУВД города Назрань Моусару Тамбиеву и заявил, что тот будет нести ответственность, если что-то произойдет. Через несколько минут после этого разговора к дому подъехало 3 бронированных УАЗа, 3 черных Лада Приор и 2 Жигулей 14 модели. Сотрудники милиции ворвались во двор и, уложив на землю братьев Магомеда Хазбиева, стали его избивать ногами и дубинками. После удара в область живота и головы, по словам сестры, у него пошла кровь изо рта. Хади вышла на балкон и начала снимать происходящее на телефон. Один из избивавших несколько раз выстрелил в воздух и крикнул: «Заходи домой, сука!» Говорит Хади Хазбиева.
«Я включила видеоролик на телефоне, начала снимать, все скрыто. Магомед лежал на полу, лежал Берг на полу, лежал Мурат на полу. Они начали бить Магомеда по животу, они же знают, что он оперированный. Папу они вырубили сразу. А потом они взяли Мурада, младшего брата. Вот тот сопротивлялся, он у нас здоровый такой. Они его дубинкой избили, вырубили его. Мурада, младшего брата, в багажник засунули, а Магомеда и Берга засунули в ментовской УАЗе».
Предъявить ордер на обыск и постановление о задержании силовики отказались. Мать и отец попытались воспрепятствовать избиению. В результате отца также избили, и он потерял сознание. Мать насильно затащили в дом. Избиением подверглись снохи и дети Хазбиевых. Младший из братьев Мурада оказал сопротивление в тот момент, когда его заталкивали в багажник. Сестру, снимавшую на видео все происходящее, попытались задержать, но ей удалось скрыться. Официальным поводом к задержанию стало обвинение Хазбиева в организации массовых беспорядков и сопротивлении работникам правопорядка с применением травматического пистолета. Магомед Тариев специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа. Вчера в эфире русской службы BBC в последний раз прозвучали радиопрограммы утро на BBC, вечер на BBC и ранний час. Завершилась 65-летняя история вещания радиостанции на русском языке. МИД Великобритании, который финансировал Всемирную службу BBC, резко сократил свои дотации в рамках общего государственного сокращения бюджетного дефицита, что привело к закрытию ряда языковых служб и сокращению программ на других службах. Но, как говорит глава русской службы Сара Гибсон, остаются сайт bbcrussian.com и некоторые радиопередачи на русском языке в формате интернет-вещания. В программе «Ранний час» с момента ее основания и до прошлого года в качестве корреспондента в Грузии, а время от времени и продюсера в лондонской студии, проработала моя коллега Кэти Бочеришвили. Беседуя с корифеем радиожурналистики, своеобразной визитной карточкой русской службы BBC Севой Новгородцевым, Кэти спросила, что, по его мнению, уходит прошлое вместе с исчезновением в эфире радиопрограмм BBC на русском языке.
Английское слово «broadcasting», что значит «раскидывание», когда из лукошка человек рожь сеял, от пуза раскидывал во все стороны. И вот когда радио появилось, то «broadcasting» было из одной точки, абсолютно повсюду распространялся радиосигнал. Его можно было поймать где угодно и кому угодно. Вот эта эпоха ненацеленного вещания подошла к концу. Потому что теперь интернет, в общем, адресный. И люди, которые заходят в интернет что-то послушать, тоже адресный. И число адресатов раздроблено на мелкие кусочки. Раньше слушательская аудитория была одним большим пирогом, который двигался от одной станции к другой. Сегодня этот пирог разрезан на десятки и сотни тысяч частей. И, в общем, как говорил Эндрю Уорхол, концептуальный художник, в будущем все будут знамениты на 15 минут. Вот мы живем в такое время. И закрытие широкого вещания было неизбежным следствием.
То есть против этого ничего нельзя было сделать? Это принесло время?
С одной стороны время, с другой стороны интриги путинской команды. Потому что у нас там были всякие договоры с местными станциями, с FM в Москве. Были подписаны контракты, которые ловким образом потом... каким-то образом растворились в воздухе, и нас вытеснили из всех радиовещательных мест, и в результате ограничили доступ сигнала, так что уход в интернет для нас и с этой стороны еще был естественным.
А если все-таки постараться, неужели в этом событии нельзя найти положительных сторон?
Ну, есть и отрицательные стороны, и положительные. А отрицательное – это то, что радио, как раньше, нажатием одной кнопки слушать не станешь, поэтому... старые привычки уже более не действуют. Но, с другой стороны, интернет направлен, и он понят новому поколению. А положительная сторона в том, что на интернет-сайте может лежать не только звук, но и текст, и картинка, и общение людей друг с другом, и ссылки можно мгновенно посылать. И самое удобное – это то, что передача, которую ты хочешь слушать, не надо дожидаться определенного времени. Она лежит в виде подкаста. Мышкой затащил или загрузил к себе на телефон, и можешь слушать потом в любое время, в поезде, на велосипеде, в поле и так далее. Так что мы находимся в переходном периоде, когда меняются привычки народа. И, естественно, пока они меняются, мы большую часть слушателей потеряем, особенно в провинциях, особенно тех, кто нас привык слушать чуть ли не с войны.
Сева, ну, к счастью, ваша авторская программа BBC остается, и она будет, правда, выходить в формате интернет-вещания, но остается. Вы сами человек очень жизнерадостный, я это знаю, и я вспоминаю, каким бы тяжелым в рабочем плане не был день в лондонской студии, все всегда менялось вокруг, когда вы появлялись в конце коридора и пружинящей такой походкой направлялись в свою комнату, всегда напевая какую-нибудь мелодию. Вам не будет грустно, если вот с исчезновением все-таки большинства программ и переходом на интернет-вещание общение с аудиторией просто утратит прелесть живости и человечности?
Ну, я смотрю на каждую открывающуюся страницу как на некую возможность. Потому что будущее предсказать никто не может. Мы все, как говорится, под Богом ходим и делаем то, что нам судьба предлагает. Поэтому я смотрю на это дело совершенно спокойно и оптимистично. Будем делать то, что можем. Что-нибудь подвернется другое, будем делать что-нибудь другое. Но, во всяком случае, за те там 30 с лишним лет, что я на BBC работаю, мне кажется, сознание нашего слушателя стало сдвинуть достаточно заметно. И поэтому страна совсем не та, чем та, с которой мы начинали когда-то работать. Не так уж мало достигнуто.
К сожалению, я не принадлежу к числу тех людей, которые вспоминают, как они в молодости слушали по ночам BBC. Городки такого масштаба, где я росла, это было попросту опасно. Но вот много лет спустя, когда я стала работать корреспондентом русской службы BBC в Грузии, и в один прекрасный день оказалась с вами в одной студии, я тогда поняла, что в самом деле в жизни случается самое невероятное. Я бы очень хотела, чтобы ощущение чудесного праздника, которое дарила русскоязычным слушателям ваша радиостанция, благодаря вам, вашим коллегам, длилась всегда.
Спасибо вам большое.
Бывший корреспондент русской службы BBC, а ныне моя коллега Кэти Бочеришвили, беседовал с Севой Новгородцевым. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси на час больше. Сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Ливийские повстанцы вновь установили контроль над городом Адж-Дабия на востоке страны. Ранее позиции правительственных войск в окрестностях этого города подверглись интенсивным авиаударам сил международной коалиции, которые уже неделю проводят в Ливии боевую операцию, санкционированную Советом Безопасности ООН. Американский вице-адмирал Уильям Горт, не говоря о результатах нынешней кампании, заявил, что режим Муаммара Каддафи практически лишился системы противовоздушной обороны. Чиновники из окружения Каддафи утверждают, что в результате действия иностранных военных погибли не менее 114 ливийцев. В пятницу вечером в Тбилиси активисты оппозиционных партий и неправительственных организаций перекрыли улицу у здания Министерства по исполнению наказаний, призывая освободить незаконно, по их мнению, осужденных граждан. Семеро манифестантов были задержаны. Участники акции Георгия Харабадзе и Мераб Чикашвили приговорены к 20-дневному тюремному заключению, а Акаки Чикалани проведет в тюрьме 10 дней. Еще четверо участников акции оштрафовано судом на 400 лари. Все подсудимые обвинялись по административному кодексу Грузии в неподчинении законным требованиям полиции. Власти утверждают, что оппозиционеры не имели права перекрывать проезжую часть проспекта имени Казбеги, одной из центральных транспортных артерий города. Власти Ингушетии освободили из-под стражи оппозиционера Магомеда Хасбиева, арестованного на 10 суток за участие в несанкционированном митинге в Назране 23 марта. Сообщается, что соответствующее решение было принято главой республики Юнусбеком Евкуровым после обращения к нему родителей Хасбиева. Они просили освободить их сына, так как он нуждается в особом уходе из-за хронической болезни. Представитель Евкурова заявил, что родители оппозиционера гарантировали его неучастие в дальнейшем в противоправных действиях. Как сообщили в пресс-службе главы Ингушетии, руководство республики также приняло во внимание обращение правозащитных организаций в связи с арестом Хасбиева. Обеспокоенность состоянием оппозиционера ранее высказала, в частности, Human Rights Watch. В крупнейших городах Германии сегодня прошли массовые акции протеста против атомной энергетики. По данным полиции, в Берлине на улицы вышли более 50 тысяч человек. Массовые митинги и марши состоялись также в Гамбурге, Кёльне и Мюнхене. Участники акции требовали от властей страны немедленно отказаться от развития атомной энергетики в связи с ее потенциальной опасностью для окружающей среды и здоровья человека. Манифестации были организованы экологическими активистами в связи с событиями в Японии, где несколько ядерных реакторов были повреждены в результате землетрясения и цунами.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми и Цхинвале. 21 час 33 минуты. Берите на час больше. Слушайте во второй части нашей программы. В парламенте Грузии обсудили экономическую стратегию страны.
Когда представляют стратегию, и ежедневные какие-нибудь действия между собой отмечаются.
Президент России подтвердил обещание встретиться с бесланскими матерями.
Если уже продолжается 6,5 лет.
Вернет ли Абхазия 16 тысяч гектаров России?
Абхазия должна остаться в тех же границах, которых была, и никаких не 160, а 16 квадратных метров не должно отходить.
И коротко о футболе. Отборочные игры первенства Европы, Россия, Армения 0-0 и Грузия, Хорватия 0-0. До конца матча остается 15 минут. Дважды за последний месяц высокопоставленным грузинским чиновникам завуалированной форме отказывают во въезде в Израиль. Сначала в Тель-Авиве намекнули, что приезд спикера парламента Давида Бакрадзе нежелателен. На днях похожую ситуацию попала и министр экономики Вера Кабаля. Израильские, как и грузинские СМИ, происходящее связывают с судебным процессом против израильских бизнесменов в Грузии. Напомню, что израильские бизнесмены Ронни Фукс и Зеева Френкель были арестованы в одном из элитных ресторанов в Батуми 14 октября прошлого года. Здесь у них была встреча с заместителем министра финансов Грузии Автандилом Хараидзе. На теме работала моя коллега Мзия Парисишвили.
Видеоматериал МВД Грузии о задержании израильских бизнесменов был показан по всем национальным каналам. Власти заявили, что речь идет о самом значимом случае коррупции в истории современной Грузии. Два израильских бизнесмена, Ронни Фукс и Зеев Френкель, выглядели ошеломленными в момент, когда представитель МВД Грузии с помощью переводчика сообщил, что они задержаны по обвинению в попытке дачи взятки. Эту фразу переводчику пришлось повторить дважды, поскольку бизнесмены, похоже, плохо понимали, что происходит. 16 октября Тбилисский городской суд приговорил Фукса и Френкеля к двухмесячному предварительному тюремному заключению. По информации следствия, израильские бизнесмены предложили Хараидзе взятку в размере 7 миллионов долларов. Взамен замминистра должен был отказаться от попыток опротестовать решение международного арбитража, обязавшего правительство Грузии выплатить израильтянам долг в размер 100 миллионов долларов. Правительство Израиля направило протесты грузинскому руководству, а недавно перешло к более серьезным мерам. 13 марта был отложен запланированный визит спикера парламента Бакрадзе в Израиль. МИД Грузии подчеркивало, что израильские коллеги просили с пониманием отнестись к отмене визита. Он нежелателен из-за напряжения общественной атмосферы в Израиле. Ответ главы грузинского МИДа Григола Вашадзе на вопрос, как отмена визита повлияет на отношения двух стран, продемонстрировал, что ситуация и впрямь неважная.
Повлияет настолько, насколько не состоялся визит, который продвинул бы наши отношения. Но этот визит не аннулирован, а перенесен. Что касается причин, я сам в израильской прессе прочел о 6 разных причинах. Начиная с загруженного графика спикера Кнессета и заканчивая подготовкой к переговорам с Палестиной.
Действительно ли настрой общества в Израиле в связи с арестом израильских бизнесменов настолько негативен, что понадобилась такая крайняя мера, как вето на визиты грузинских чиновников? Заместитель главного редактора интернет-портала «Изрус» Александр Голштейн подтвердил в интервью грузинской службе «Радио Свобода», что влиятельные бизнес-круги не на шутку встревожены происходящим, но за пределами этого круга мало кто знает об аресте израильских бизнесменов в Грузии.
Должны были выплатить Ронни Фуксу очень солидную сумму.
Речь идет о решении Международного арбитражного суда, согласно которому Грузия должна была выплатить Ронни Фуксу 100 миллионов долларов. Грузинская сторона утверждает, что Фукс сомнительными путями смог добиться еще в 90-х годах эксклюзивного права на контроль над всеми существующими в Грузии энергоносителями, добычей нефти, переработки и транспортировкой. И после пересмотра контракта Фукс подал международный арбитраж и выиграл дело. После этого он и его коллега были арестованы за попытку предложить так называемый откат грузинскому чиновнику. Оппозиция считает, что это дело резко ухудшило инвестиционную среду в Грузии. Правоохранительные органы утверждают, что они просто стоят на страже закона. Лидер проправительственного большинства в парламенте заявил, что бизнесмены, которые дают взятки и пытаются ободрать правительство, Грузии не нужны, и инвестиционный климат в стране никак не зависит от наказания мошенников. Бизнесменам предъявлена вина по третьей части 339-й статьи Уголовного кодекса Грузии. Им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Правительство Грузии представляет в парламенте страны экономическую стратегию. Основные положения этой стратегии мой коллега Демис Паландов обсуждает с экспертами из Тбилиси.
У нас на линии из Тбилиси Леван Вепхвадзе, вице-спикер грузинского парламента, который представляет христианское демократическое движение Грузии. И также из Тбилиси Паата Шишелидзе, президент новой экономической школы Грузии. Леван, у меня первый вопрос к вам. Премьер-министр Грузии представлял 10 пунктов своей стратегии, и мы хотели бы просто, чтобы вы как-то охарактеризовали эту стратегию, сказали, что в ней нового, что она из себя вообще представляет. Это четкий план развития страны или у вас какое-то другое видение?
Я хочу несколько слов сказать об этой стратегии, но проблема у нас вообще-то в Грузии не кроется в стратегиях. Проблема в том, что иногда, когда представляют стратегию и ежедневные какие-нибудь действия, которые предпринимает правительство, между собой отличаются. Вот главная сейчас у нас проблема, потому что в этой стратегии, которая представлена была, есть пункты, которые трудно сказать, что это плохие пункты. Да, мы нуждаемся в инвестициях, да, мы должны сделать все, чтобы климат был здесь в Грузии очень привлекательный для инвестиций, потому что без инвестиций придется нам очень туго, потому что у нас очень большая доля безработицы, и где-то 50 тысяч долларов нужно для того, чтобы создать новое рабочее место. Поэтому это одно, что говорится в этой стратегии, но другое, как реально осуществляется то, о чем говорит правительство. Потому что у нас есть действия, которые пугают наших инвесторов. Существуют рейтинги международные, например, World Economic Forum, где говорится, что мы это в конце списка государств по защите собственности, частной собственности. Один из пунктов касается благоприятного экономического климата для инвестиций. И когда разъясняли, нам сказали, что это, например, касается монополии. Что мы, у нас монополии нет, мы все делаем, что монополии не было. Но проблема и кроется в этом, что, к сожалению, у нас при помощи некоторых чиновников государственных существуют конкретные монополии, которые очень трудно сейчас говорить, что способствуют развитию рынка и способствуют того, что новые инвесторы придут сейчас у нас в Грузии. Поэтому, когда мы говорим о инвесторах и говорится о новом климате, так сказать, новой политике в этом плане, ничего, к сожалению, нового мы в этом плане не видим. Мы видим только действия, которые еще усугубляют, потому что инвестору главное у нас, чтобы было независимая система правосудия, о которой, к сожалению, в международных рейтингах очень плохие отзывы.
Спасибо, Леван. Паата Шишелидзе, скажите, пожалуйста, Ника Гелаури начал свое выступление практически сразу с инфляции. Это одна из таких очень острых тем в Грузии. Вы, как представитель экспертного сообщества, я знаю, что сегодня экономисты все думают о том, как справиться с этой проблемой. Как вы считаете, я не знаю, насколько подробно это расписано в самой стратегии, что вообще может сделать грузинское правительство и делает ли оно все необходимые шаги, чтобы справиться с инфляцией?
К сожалению, в стратегии четко не формулировано решение, как правительство видит ту или иную проблему. Если мы будем говорить насчет инфляции, то я бы рекомендовал кое-что. Инфляция, которая сейчас наблюдается, это не только локальная вещь. Инфляция – это раздувание денежной массы. Денежная масса раздувается не только в Грузии. Она раздувается в смысле долларах и в евро, и плюс в наших локальных лари. Но есть выход. Нам нужен золотой лари. Золотые деньги, которые исключают вмешательство любого правительства в монетарную сферу. Вот здесь и кроется очень простая разгадка.
То есть фактически вы предлагаете ввести золотой стандарт валютный в Грузии?
Если это, грубо говоря, можно так назвать, но в принципе золотой лари это было бы решением многих проблем.
Спасибо. Ну, тогда давайте сразу обратимся, собственно, к представителю парламента. Леван, как вам идея? Как вы считаете, насколько она перспективна?
Мы должны про эту тему говорить с нашим национальным банком, потому что проблема инфляции у нас в первую очередь касается национального банка, и это серьезная проблема. Почему? Потому что, в принципе, нет коммуникации между правительством и национальным банком. Может национальный банк работать на валюту и этим самым как бы предпринимать какие-то антиинфляционные меры, но проблема у нас в том, что правительство, не координируя с национальным банком, правительство тратит больше, чем может реально позволить себе, потому что у нас растраты очень большие, и это ведет к повышению денежной массы, о котором говорил эксперт, и поэтому мы получаем ситуацию, которую получаем. Один из пунктов, который говорил представитель правительства, это было увеличить долю экспорта в торговле у нас. Но между тем Национальный банк усиливает лари, тем самым делая дороже экспорт. То есть наш экспорт месяц тому назад был более конкурентным, чем сейчас, потому что на долларах, то есть на международной валюте, экспорт стал дороже. Это означает, что на рынках конкурировать более дешевыми продуктами ему будет очень трудно. Вот я и говорил, что когда представляется какой-нибудь проект, этот проект должен быть согласован с Национальным банком в первую очередь, потому что Национальный банк ведет сейчас политику антиинфляционную, которая деньги становятся у нас дороже, политикой Национального банка. Я думаю, что в первую очередь вот эти идеи, которые сейчас представил эксперт, мы должны говорить с Национальным банком и потом уже говорить с правительством.
Хорошо, спасибо, Ливан. Пато, у нас осталось буквально... Да, одна минута. Да,
вы... Я могу уточнить?
Да, уточнить.
Это очень простое решение, которое может сделать экономику довольно стабильной. На самом деле золотые лари уже существуют, понимаете, и перейти на золотой стандарт, если это слово будем употреблять, это очень легко. И самое главное то, что переходя на золотой стандарт, все эти претензии к правительству, что оно развивает расходы, претензии Национального банка, что он будто провоцирует утяжеление национальной валюты, уже будут ответственными. А золотой стандарт все эти проблемы просто решает.
Я думаю, вы, Паата, дали такую пищу для размышления всем экспертам. А наш некруглый стол подошел к концу. С нами из Тбилиси были Ливан Вепхвадзе, вице-спикер грузинского парламента, представляющий христианско-демократическое движение Грузии, и Паата Шишелидзе, президент новой экономической школы.
Мой коллега Демис Паландов с экспертами из Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Согласно официальной информации, на развитие агропромышленного комплекса де-факто Республики Южная Осетия в нынешнем году будет выделено 321 миллион 300 тысяч рублей. В прошлом году эта цифра была меньше в 3 раза. Спасут ли почти разрушенную отрасль республики эти деньги? На вопрос пытается отыскать ответ наш схинвальский корреспондент Алан Парастаев.
Последние 2 недели новости, касающиеся Южной Осетии, по неизвестным причинам носили некий ожидательно предположительный характер. Посудите сами. Вот несколько заголовков. Несколько стран планируют признать Абхазию Южную Осетию. Южную Осетию посетит посол Венесуэлы. Остелеком обещает обеспечить абонентов. Паспорта будут выданы только тем, кому полагается, ну и так далее. Но одна из таких новостей не может на самом деле не вселять надежду. На развитие животноводчества в Южной Осетии выделено более 321 миллиона рублей. Животноводство – это мечта, которой Южная Осетия живет еще со времен перестройки. Тогда, в далекие 90-е, в Южную Осетию зачастили представители неких голландских компаний, работающих в сфере высокотехнологичного животноводства. Они объездили всю Южную Осетию, на тот момент еще область, и, судя по заверениям работавших с ними партсельхозработников, были очень довольны. Потом все пошло наперекосяк, начались войны и развал страны, и о сельском хозяйстве, или, во всяком случае, о его модернизации пришлось забыть. Одни из первых, кто вспомнил о животноводстве в Южной Осетии, была ОБСЕ. Но сделала она это довольно оригинальным образом, начав свою 9-миллионно-евровую программу по экономическому восстановлению Южной Осетии, или как тогда называли зоны осетино-грузинского конфликта. На нужных сельскохозяйствах авторы программы заложили более 2 миллионов долларов. Оригинальность же этой программы заключалась в том, что практически все проекты по восстановлению фермерских хозяйств были осуществлены вне территории, контролируемой правительством Республики Южная Осетия. АБСЕ решила, что отдать реальные проекты селам, которые контролировало марионеточное альтернативное правительство Дмитрия Санакоева, будет более содействовать миру и сотрудничеству. Более 3 лет на территории Южной Осетии не работает ОБСЕ. Как-то пытается помогать сельским жителям Красный Крест, но правда это скорее помощь, чтобы выжить, чем помощь экономического характера. И вот, наконец, свершилось. На развитие агропромышленного комплекса в республике в 2011 году выделено денежных средств более чем 600 миллионов рублей. На развитие же животноводства в Южной Осетии из них будет выделено 321 миллион. Об этом агентству РЭС сообщил заместитель министра экономического развития Республики Южная Осетия Батрас Парастаев. Он уточнил, что средства будут направлены на развитие мясного и молочного скотоводства в республике. Если говорить о бюджете республики, то, скажем, в 2010 году на реализацию программы развития агропромышленного комплекса было выделено 92 миллиона рублей. Видать, эти деньги не спасли основную отрасль сельского хозяйства республики. Значит, ее спасут 321 миллион. И торг здесь неуместен. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Схинвал.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжается обсуждение неофициального предложения России по демаркации де-факто границы по реке Псу. Должна ли самопровозглашенная республика отдать России 16 тысяч гектаров земли в Гагарском районе? Оказывается, жители Сухуми в этом вопросе отнюдь не едины во мнении. Это выяснила наш корреспондент Анаит Гагарян. Она поговорила с жителями абхазской столицы.
В конце февраля в парламент Абхазии российская сторона прислала вариант демаркации российско-абхазской границы, согласно которому Россия отойдет 16 тысяч гектаров в Гагарском районе. Это неофициальный документ
Абхазии. 16 тысяч гектаров, да?
Да, вот данный вопрос, я считаю, должен быть гласным, должен обсуждаться в СМИ очень тщательно, подробно, то есть этот вопрос нельзя решать в течение там 1-2 дней и так далее. А что касается юридической стороны дела, то здесь, наверное, возникнут вопросы о частной собственности людей, которые проживают на этой территории, с нашими местными жителями, потому что у нас этот вопрос еще и ментальность здесь определенная сказывается, потому что там у них кладбище фамильное. Даже если компенсируют стоимость недвижимости, расположенной на этом земельном участке, то как они компенсируют как бы утрату вот этого всего? И очень спорный вопрос. Нужно обязательно создавать рабочую группу при участии юристов, политологов. Таида.
Я считаю, что Республика Абхазия должна остаться в тех же границах, которых была, и никаких не 160, а 16 квадратных метров не должно отходить ни России, ни какому-то другому государству. На это есть у нас все органы, есть какая-то комиссия, насколько я знаю. Я думаю, что они отстоят все права граждан Абхазии и Республики Абхазии в этом вопросе. Астик.
Они столько для нас делают. Стоит, нужно отдать. Нужно что-то отдавать, чтобы что-то и получать. Венера.
Есть исторически сложившая граница, его никто не может нарушить. А если нарушили, тогда вот это зачем положили голову свою? Я в том числе. Антон.
Но если мы будем по кусочку давать, там чуть-чуть дадим, там чуть-чуть дадим, я не знаю, что-то Абхазия останется. Может, имеет смысл сдать в аренду в мировой практике хоть на 25 лет, на 49 лет. Может, это даже какую-то прибыль нам принесет. Но народу останется что-нибудь? Вот мне интересно знать. Или это просто опять поделится там в кулуарах нашего правительства света?
Хотелось бы узнать ваше мнение. Слышали вы об этом и как вы к этому относитесь?
А где это было вообще напечатано?
Пока еще неофициальный документ поступил в наш парламент.
Я считаю о том, что это обязательно должно быть афишировано. Должно быть в печати, в радио. Потом, когда мы узнаем, свое мнение, конечно, обязательно выскажем. Но а это будет отрицательное мнение, это однозначно.
В России территории
да,
мало.
Да, территории мало в России, а нашу вот надо щипнуть. Да, вот.
Я слышал это, о том, что какие-то там сверху, вот это ИБГА, территории, и это очень катастрофическое положение будет в Абхазии, если вот это наше правительство пойдет по этому вопросу.
Само правительство дает пищу для разговора. Он там вот когда-нибудь найдется один умный, видящий о будущем.
Павик
и Леонид.
Я против того, чтобы какие-то изменения с границей в части той или обратной стороны, конечно, нет. И сторона Псой, и сторона Ингуры тоже.
Манана.
Пока ничего точно по этому поводу я так не слышал. Все вроде бы слух, я надеюсь. И об этом на серьезном уровне речь не зайдет. Мне, как рядовому гражданину, не столько непонятно, сколько обидно. Не знаю, к чему это приведет, посмотрим, медаль.
Это же временное, наверное, даже не на постоянно. Ну, любая страна старается, чтобы свою границу не отдавать, всегда за свою границу, это с одной стороны. А с другой стороны, Россия столько дает Абхазии, что где-то нужно и, ну, конечно, не отдавать землю, это в любом случае. А временная аренда, не знаю, вполне вероятно. А то, знаете, здесь так это сейчас, брать берем, отдавать не даем, боимся.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В четверг вечером во Владикавказе полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин встретился с пострадавшими в результате теракта в Бесланской школе в сентябре 2004 года. 3 часа продолжалась беседа. Александр Хлопонин подтвердил обещание Дмитрия Медведева встретиться с бесланскими матерями. По информации собеседниц нашего владикавказского корреспондента Жанны Тархановой, эта встреча может состояться в конце апреля сего года.
Встреча проходила за закрытыми дверями. Одна из ее участниц, председатель общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева, сообщила, что разговор был откровенным и достаточно честным. Она полагает, что Александр Хлопонин узнал много нового о проблемах потерпевших. Обещанная встреча с президентом России Медведевым состоится, скорее всего, через месяц. Активисты общественных бесланских организаций затронули темы предстоящей встречи. На первый план вышли программа социальной поддержки пострадавших от терактов и ход расследования бесланской трагедии. Рассказывает сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анета Гадиева.
Нет объективного расследования. Все те же проблемы, которые были сразу после теракта, они, в общем-то, и на сегодняшний день актуальны. Все те вопросы, которые ставились перед следствием, следствие не дало на них ответ. Следствие уже продолжается 6,5 лет. Есть достаточно фактов, которые были собраны в ходе судебных процессов по делу и террориста Кулаева, и по делу руководителей Малгобекского РОВД, руководителей Правобережного РОВД. Много фактов, которые подтверждают вину должностных лиц, ответственных в противодействии терроризму, но следствие их это игнорирует.
По словам Анеты Гадиевой, полномочный представитель президента на Северном Кавказе сказал, что принять закон о социальном статусе жертв терактов сложно. Его исполнение потребует, добавил Хлопонин, больших финансовых средств. Нелегко будет и определить категорию людей, которые могут получить статус жертвы теракта. Однако ими предложена программа социальной поддержки нуждающимся жертвам и родителям погибших в ходе всех террористических актов, происшедших в России. И Александр Хлопонин обещал, что реализация такой программы будет обсуждаться на встрече потерпевших с российским президентом. Сопредседатель общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева в целом осталась довольной беседой с Александром Хлопониным. Но она не верит, что чиновники, отвечающие за список участников будущей встречи, включат в него и представителей «Голоса Беслана».
Постараются не допустить до встречи. Почему-то опасаются представителей «Голоса Беслана», которые никак не подконтрольны. Тем не менее, заслуга «Голоса Беслана» очень значима, потому что на сегодняшний день 280 потерпевших жалобы лежат сразу в суде, именно 280 заявителей были подконтрольны через общественную организацию «Голоса Беслана». Сейчас готовится еще 60 потерпевших. Вот в этом направлении прекращается сбор информации. Законопроект о социальном статусе жертв терактов был подготовлен именно общественной организацией «Голоса Беслана». 70 судебных инстанций. Медведев юрист, он поймет, что это значит пройти 70 судебных инстанций.
«Голос Беслана» добивался встречи с президентом Медведевым давно. Пострадавшие хорошо помнят встречу с прошлым президентом России в годовщину теракта. После той беседы в Северную Осетию приехала следственная группа Генеральной прокуратуры и завела дело на высокопоставленных республиканских чиновников за якобы допущенные нарушения в ходе финансирования футбольной команды «Алания». Больше встреч с прошлым президентом России пострадавшие не добивались. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Спортивная тема. В Абхазии завершился чемпионат самопровозглашенной республики по вольной борьбе среди юношей. Впервые турнир прошел в Ачемчире. Первое место завоевала команда из Сухуми. Статус сильнейших борцов подтвердили и гудаутские спортсмены. С подробностями наш корреспондент Левон Галустян.
2 дня на трибунах Ачемчирской спортшколы не было ни одного свободного места. Десятки болельщиков пришли сюда, чтобы понаблюдать за схватками молодых борцов. Право называться сильнейшими оспаривали 250 спортсменов. Рекорд всех последних лет. Свои команды выставил практически каждый регион Абхазии. Рассказывает заместитель председателя Госкомспорта Абхазии Шамиль Адзамба.
Была Гагра, естественно, Гудаута, Сухум, Гальская была школа, Вот. Ну, а чимчирские пока еще только-только начали, но были ребята, которые выставлялись и представляли свой район.
Самой массовой была сборная Сухума. Чуть меньше участников выставила другая признанная кузница талантливых борцов Гудаута. Между ними и развернулось основное соперничество. Кто займет общекомандное первое место, не было ясно вплоть до последних поединков. То вперед вырывались сухумцы, потом гудаутцы. В итоге золотые медали распределились почти поровну.
Среди детей сухумцы, они взяли большую часть первых мест, но среди взрослых гудаута, конечно, не подкачал. Но в целом, говорится, я бы сказал, что такая боевая ничья с небольшим преимуществом все-таки столицы.
В юношеском чемпионате Абхазии приняли участие борцы в возрасте до 14 лет. Победители определялись в 18 весовых категориях. Самыми легкими на ковре оказались 22-килограммовые спортсмены. А вот вес самых тяжелых достигал 1 центнера. Каждый поединок, а их за 2 дня турнира прошло более сотни, получился незабываемым. И бороться было за что. Кроме ценных призов, занявшие первые места автоматически попадали в сборную страны. Чемпионат страны впервые прошел не в Сухуми, а в Чимчи. В целях популяризации вольной борьбы Госкомитет по делам молодежи и спорту, главный организатор турнира, собирается проводить их в каждом районе республики. Впрочем, популяризировать особо ничего не надо. Вольная борьба и без этого на пике славы. Молодежь мечтает достичь тех же успехов, что и двукратный чемпион мира Денис Саргуш. И поэтому встает в очередь, чтобы записаться в борцовские секции. Ливон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
А мы поздравляем болельщиков сборной Грузии. 1-0 победили они у Хорватии. Прекрасный гол Сирадзе на последней минуте матча. Вы слушали «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую программу. У микрофона работал Олег Кусов, главный редактор Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра.